Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Меня нормально слышно там по скайпу? Слышно, да? Хорошо, тогда я очень рад приветствовать всех, кто присоединился к нам онлайн, по скайпу. Ну и если, чтобы не было такого, как бы, немного смешения всего, вот вы сначала спрашиваете, потом я говорю, и вы задаете вопрос, хорошо? Ну, в смысле, чтобы какой-то последовательности все это было. Потому что я в прошлый раз, вот, было много вопросов после конца занятия. И я подумал, что, наверное, стоило бы организовать такую сессию вопросов и ответов, которые накопились. Тем более, что у нас, я надеюсь, теперь будет постоянная трансляция занятий по скайпу. И попробуем вот сегодня такой формат. Ответы на вопросы по учению, может, еще какие-то. Ну и тогда, наверное, начнем. Если у кого-то есть уже вопрос, то хорошо, давайте.
Вопрос по поводу равновесия. Можно, духовного равновесия. Можно задать сейчас?
Угу.
Да. Вот в истинной христианской религии, там, 477 и 497, написано, человек содержится в мире духа в его середине, с той целью, чтобы у него была свобода выбора в духовных вопросах. Это положение между небесами и адом, то есть между добром и злом, представляет собой духовное равновесие. И в другом пункте, нет во всем мироздании ничего, что не поддерживало бы равновесие, чтобы сохранить свободу. И если что-то случается с равновесием, то орган человеческого тела заболевает и парализуется, либо работает беспорядочно. Здесь равновесие и свобода одно и то же. У меня вопрос, что может нарушить это равновесие? И может ли нарушить его человек, и если может, то как он может это нарушить?
Дело в том, что в человеке духи, все духи мира духовного представительствуются по соответствиям в более внутренней и в более внешней степени. Ну, скажем, ангелы создают самое внутреннее природной степени сознания у человека. Ангелы небесные, ангелы духовные, чуть более внешние, но тоже внутренние. Потом идут добрые духи, потом идут весь мир духов, потом идут ады. И все это воплощается линейно в человеческом теле. То есть человеческое тело можно вот представить себе как зеркало. А в это зеркало одновременно глядит целая толпа. Но в зеркале не видно отдельных лиц, потому что ангелы и вообще все духи, они проявляются в сознании человека только побуждениями. Но эти побуждения принимают форму каких-либо чувственных образностей. Вот, скажем, орган сердца. То есть свою основу орган сердца принимает от духов, от ангела высшего неба. Это вот здоровое, совершенное сердце. Но вот эта вот плоскость, на которую все это проецируется, ну, условная, это как бы суперпозиция многих влияний. То есть, если, например, ангелы наитствуют образ присутствия в сознании человека, образ здорового работающего сердца, то другие духи проецируют образ более такого несовершенного сердца. Адские духи инициируют разрушение всего сердечного, уничтожение этого органа. И пока поддерживается это равновесие, то с одной стороны у человека сердце получается несовершенным, ну как на суперпозиции множества влияний, но с другой стороны оно работает здраво. А когда начинает преобладать какое-либо адское влияние, то начинаются проблемы с сердцем. Но при этом это не обязательно его собственное влияние. То есть многие думают, что вот если что мы обеспечиваем наше тело всеми этими наитиями. Но это работает только на небесах и в аду. Там вот все внешние образности тела соответствуют внутренним побуждениям сознания духа. Поэтому ангелы обладают прекрасными, здоровыми, замечательными, молодыми телами. Демоны обладают телами, пораженными всякого рода духовными болезнями, которые еле живут. Они потому и живут, и тела все-таки, что в них присутствует Господь своим Святым Духом. То есть через небо. И это задает хоть какую-то работу всех этих органов. Но духи постоянно находятся в болезненном состоянии, постоянно страдают. Человек, в отличие от духов, он, принимая влияние всего этого, находясь в этом равновесии, он рождается здоровым, особенно дети. Вот здоровые, все, хотя и у детей бывают пороки сердца и так далее, это если сильно влияние. Но это не обязательно их собственные духи, а это духи, присоединенные к тому сообществу, в котором они родились, к тому человечеству, в котором они родились. И в человеке отражается в той или иной степени влияние всех духов, присоединенных к нашему человечеству. Но какие-то духи влияют сильнее, например, вот духи того общества, в котором он рожден. От этого вот эта семейная генетика, да, вот она передается по наследству. Духи того города, в котором он рожден. Потом духи той области, в которой он рожден. Это по уменьшению влияния. Потом духи той страны, в которой он рожден. Потом в результате духи всего человечества. Если у человека есть какая-то болезнь, то эта болезнь может от того, что влияние какого-то духа в другом сознании. То есть другие духи влияют через другие человеческие сознания, который был присоединен по любви вот именно вот этого человека. Но это отражается, это вот как, я знаю, если кто-то у себя дома делает ядовитую аварию, то испарение он может выгонять в, скажем так, вытяжку, и оно вылетает на улицу и поражает человека, который вообще этим аварием не занимался, а просто мимо проходил. Оно не может поразить человека в другом городе, но того, кто проходил мимо, может поразить. И поэтому... Если человек начнет вдруг совершенствоваться в добром и в истинном, вовсе не факт, что от этого он будет иметь меньше несчастья или меньше болезней. Потому что каждый человек является инструментом воплощения действий из мира духовного в мир природный. И какие действия будут воплощаться в конкретном человеке, зависит не столько от его собственного личного сознания, сколько от воздействия всей общности и структуры всей общности духовного мира, связанного и с его ближайшим окружением, и с его городом, и с его областью, и с его страной, и с человечеством в целом. То есть влияние других человечеств в нашем уже проявляются гораздо слабее. Потому что они духовно как бы отдалены от нашего человечества. Но все равно проявляются. Точно так же, как и действия нашего человечества проявляются в других человечествах. Но тоже гораздо слабее, чем действия их собственных духов. И все это представительствуется по соответствию тем, что здесь мы живем на этой планете в какой-то пространственной близости. Вот есть люди, которые ближе нам пространственно. Хотя духовно они могут быть от нас очень далеки. А с другой стороны, люди, которые нам духовно близки, они могут быть от нас очень далеки пространственно. Но поскольку наше внешнее определяется всем этим общим наитием, то поэтому человек, в общем-то, пребывающий в очень хороших внутренних духовных состояниях, может жить среди плохого общества и очень сильно от этого страдать. Ну и наоборот.
Как Лот, да?
Да, да, да. Вот это четко надо понимать, что наши внешние болезни, удачи, несчастья и так далее, они в очень слабой степени зависят от состояния нашего духовного внутреннего, но в гораздо большей степени от нашего рассудочного выбора. Потому что человек может в этом мире по-рассудочному вести здоровый образ жизни и поэтому сохранять здоровье. Или наоборот, вести нездоровый образ жизни и не сохранять здоровье. И то же самое с его внешними обстоятельствами. Он может вести жизнь в согласии там, с правилами общества и поэтому меньше страдать. Или наоборот, нарушать эти правила и в результате сильно страдать от этого. Всякими наказаниями и так далее. И поэтому надежда, что вот другое дело, когда Господь воплотился, тогда в человеке Иисусе Христа вся полнота божественного, сущего, непрославленного Господа присутствовала, вот когда Он ходил. Но и прославленное Его сущее тоже присутствовало, хотя и меньше проявлялось. Оно проявлялось в состояниях Его возвышения, но в состояниях уничижения проявлялось Его непрославленное божественное сущее. А вовсе не человеческое, взятое от матери. И поэтому он мог там подойти, плюнуть на землю, слюной помазать глаза, и слепой прозревал. Потому что, вот если вы возьмете вот эту громадную статью «Господь от вечности», там объяснено почему. Потому что в нем вся полнота божественная, то есть человека неба, пребывала в своем единстве. Вот каждый из нас является выражением только какой-то частности большого человека неба. И в то же время у нас есть много частностей адских. А в Господе не было совершенно никаких внутренних частностей адских, а только во внешнем его природного сознания. А зато внутри была полнота ангельского неба. И вот как он своей полнотой ангельского неба мог исправлять частности адского в том внешнем сознании, которое он заимствовал от матери, вот точно так же он мог по соответствиям своей полнотой божественного присутствия исправлять внешние частности мира. То есть, скажем так, то, что мы называем случайными несчастьями, с ним случиться не могло, потому что на самом деле случайное несчастье не случайное. Это опять же какая-нибудь подвижка в духовном мире, которая отражается и выражается в том, что происходит с людьми, ну, которые там попали. Ну, вот на человека там кирпич свалился, здание обрушилось. Это потому, что какое-то духовное влияние в близком его сообществе, вовсе не обязательно его собственное, так подвинулось, что он оказался не в том месте и не в то время. А с Господом такое случиться не могло. Но единственное, что с ним могло случиться, это его сознательное уничтожение. На что пошли вот эти вот иудеи и принудили римлян это сделать. Только одно несчастье могло с ним случиться. Более того, вот в духовном дневнике есть такая фраза, что если бы Господа не распяли, то он бы в своем теле жил в природном мире вечно. Его тело не только не болело бы, но и не старело бы, не разрушалось бы. Именно потому, что в нем вся полнота божественного непрославленного присутствовала в его телесном. Но для того, чтобы оно прославилось, нужно было, чтобы он совлек это тело с себя. Ну, мы с вами уже разговаривали, что человек в этом мире накапливает, открывает все потенциальные духовные степени. И даже если он открыл себе небесные степени, они могут открыться только после того, как в нем закроется степень природная. То есть он пройдет через природную смерть. И для того, чтобы в Господе открылась его степень божественная, которую он потенциально стяжал в мире своими действиями, он должен был пройти через природную смерть. Но поскольку его никакая естественная природная смерть не ожидала, то было как бы предвидено, что ну, люди не вынесут его святости и его уничтожат. Вот помните, он говорит, что в Евангелиях, что если я уйду, то я приготовлю, что вам будет лучше, если я уйду, потому что я для вас приготовлю Царствие Небесное. Когда его спросили, что он не хочет остаться.
Да, если я не уйду, то вы не спасетесь.
Да, да, да. И почему? Потому что Он бы жил как Бог в последних чувственных основаниях, вечно среди нас, в пространственных временах. Но это было бы не прославленное божественное. А только прославление его божественного давало ту систему, по которой люди могли бы потом преобразовываться и возрождаться, потому что это отражение его прославленного божественного, весь процесс преобразования и возрождения. Может быть, у кого-то будут вопросы, ну, которые находятся в интернете.
Да, добрый день.
Добрый день.
Что касается вот этого равновесия, кстати, если смотреть на наш мир, то мы видим в мире все больше и больше зла. Касается это нарушение этого равновесия?
Наоборот, это, я бы сказал так, полная свобода. Дело в том, что раньше людям было позволено внутренне хотеть зла, но ему не позволено было проявляться во внешних действиях. И поэтому оно поражало и выражалось в безумиях духовных. А когда Господь после второго пришествия восстановил равновесие, каждый получил возможность внутренне делать то, что он хочет. А стремиться к истине или уходить от нее, заниматься злом или сражаться с ним. И поэтому открылись врата ада, и все это полилось вовне. И теперь оно, воплощаясь в конкретные внешние действия, становится видимым и поэтому устранимым внутри. Не обязательно тем самим человеком, в котором это выражается, но вот как это сказано в книге о небе, об аде, что в чем польза адских духов? Что они, во-первых, собирают подобных себе в толпище, а во-вторых, глядя на них, добрые духи могут видеть, какое зло приводит к каким последствиям. И то же самое происходит в нашем мире. Возникают всякого рода экзистенциональные философии и так далее, которые служат абсорбентом, которые собирают сознание людей, следующих за ними, рождают вот эти вот сообщества развращенные, либеральные, которые уничтожают все, что связано с духовными и природными заповедями. И глядя на них, люди верующие, в частности люди новой церкви, могут четко видеть, к чему приводят вот эти вот зла, если они допущены в действиях. Скажем, в конце 19 века многое, вот либерализм выглядел очень привлекательно. Как же освобождение человека, внешняя свобода. Они приводили примеры, насколько страшны и ужасны вот эти внешние тирании государства, внешние тирании морали, внешние тирании семейные. Они говорили, нужно дать свободу, чтобы общество, чтобы каждый человек получил свое индивидуальное счастье. Вот были приняты эти права человека, и совершенно забыл, где было совершенно проигнорированы его обязанности. И вот сейчас результат в мире, мы видим, к чему это приводит. И верующие, потому что раньше много верующих было либеральными, даже в новой церкви. Они говорили, ну как же, вот либерализм, вот все, освобождение. А сейчас человек верующий может видеть, к чему ведут все эти либеральные ценности, и каким злом и разрушением общества это заканчивается. И, соответственно, он может внутренне в самом себе очищаться от привязанности к этим, скажем так, ложностям и заблуждениям. И вот поэтому Господь допускает все это вот внешнее зло. Ну и плюс ко всему, поскольку мы люди несовершенные, мягко выражаясь, а есть конкретнее падшие, то если у нас все идет хорошо, если жизнь нас гладит по шерстке, то мы начинаем, что называется, забуревать. То есть мы перестаем стремиться к совершенствованию духовному. Ну, это как свинья, которая погрузила свое рыло в корыто и хрумает, и глаз уже не поднимает. Вот поэтому в книге «Духовный дневник» было сказано, что человеку для духовного совершенствования лучше находиться во внешних несчастьях и утеснениях. Но поскольку человек от этого сильно страдает, далеко не всякий может это выносить на себе, понимая, что это ведет его к духовному совершенствованию, то поэтому Господь ему допускает и послабление, то есть когда его гладят и по шерстке. Это звучит для нас как бы страшно, потому что нас сама мысль о внешних несчастьях, утеснениях, болезнях и так далее пугает. Но оказывается, для того, чтобы мы духовно совершенствовались, чем нам хуже во внешнем, тем с большей ясностью внутри нас может наступить внутренний катарсис, то есть очищение и от духовного зла, и постепенное наше преобразование и возрождение Господом. Вот поэтому Господь и допускает все эти внешние несчастья. Там как природные катаклизмы, так и всякие войны и так далее.
Да, но сейчас мир стоит, можно сказать, на грани ядерной войны и, может быть, самоуничтожения этого мира. То есть как Господь на это смотрит, когда приходят такие вот крайние меры?
Ну, я скажу так, что всякий человек рано или поздно умирает. Причем многие умирают далеко не в самом преклонном возрасте. И то, что касается отдельного человека, то касается и всего человечества. То есть каждое человечество рано или поздно умирает. Ну и опять же, человек может умереть по-разному. Он может прожить жизнь честно и благородно, исполняя свое служение, духовно совершенствуясь, заботясь о религиозном просветлении, завести семью, обзавестись детьми, внуками. И, как говорится это в Библии, эта фраза употребляется, когда он утомлен днями, то он был причислен к отцам своим. То есть, когда наступает уже такой пожилой совсем возраст, и он тихо угасает. Ну, вот как английская королева, скажем, умерла во сне. Ну, она прожила такую жизнь. А может, наоборот, родиться с пороком сердца, с какими-то нестабильной психикой, постоянно втяпываться, какие-то неприятности, сесть в зону, там заработать туберкулез, выйти, опять набедокурить, сесть в зону. И там где-то лет в 36 умереть, кашляя легкими, выкашливая легкие, и озлобленным на всех, или его там ножом кто-то пырнул. И вот так же наше человечество. Наше человечество, оно не самоценно в глазах Господа. Оно является представительством по соответствиям и содержащим и опорой определенных движений в мире духовном. И точно так же его смерть, которая рано или поздно наступит, будет ли она позднейшей, более ранней, истребит ли оно себя в ядерной войне, может быть, и не истребит, может быть, после ядерной войны уцелеют какие-то там человеческие сообщества, в тех местах, которые не подвергнутся ядерной войне, наступит техническая деградация, и все эти страшные оружия уйдут вместе с технической цивилизацией, и все опять начнется заново. Ну, как я уже говорил, есть сильное подозрение и как бы определенное доказательство, что те, которые мы называем преадамитами, они жили на нашей земле. И не так давно, 13 тысяч лет назад, тут была достаточно технически развитая цивилизация, и потом на нашу землю упал астероид, и большая часть человечества погибла в катаклизмах, там даже ось вращения Земли, но земная кора сдвинулась по отношению, скользнула, так сказать, по мантии. Но какие-то люди уцелели, да, там потом еще тысячу лет был ледниковый период после этого, потому что поднялся дым. И люди фактически в каменный век вернулись назад. Но прошло там 2, 3, 5 тысяч лет, и опять в Месопотамии началось возрождение человечества, там Междуречье. В Африке там начались какие-то там уцелевшие, или потому что в Африке уцелели. Африка достаточно высоко. И точно так же, вот, погибнет ли все человечество в ядерной войне? Ну, может, конечно, погибнуть. Ну, тогда наше человечество, как и всякий человек, пройдет формирование в том мире и превратится в часть большого человека неба, то есть в ангельское сообщество, которое будет едино перед Господом. Ну и такова будет судьба. Вот посмотрите на Марс, который, судя по всему, был обитаемой планетой, а сейчас это совершенно мертвая планета. Венера та же самая. Так что, которые там карты показывают, что там когда-то на ее поверхности были даже моря из воды. А сейчас там температура на поверхности 750 градусов по Цельсию. И горы покрыты оловом, как у нас снегом, который испарилось из месторождений. И вот труп планеты носится на орбите. Но задача же тела не в том, чтобы существовать вечно, а в том, чтобы обеспечить формирование духа и обеспечить это наилучшим образом. И точно так же задача нашей планеты не в том, чтобы существовать вечно, а в том, чтобы обеспечить формирование нашего человечества, которое затем уже будет существовать вечно. Ну, конечно, от нас зависит, какой будет жизнь этого человечества, каков будет его конец. И чем больше каждый будет заниматься очищением себя от зол и преобразованием своей жизни, и позволять Господу влиять на свое сознание, и через это сознание уже на внешние чувственные представительности мира, тем меньше вероятность, что наше человечество полностью погибнет в этой ядерной войне, которая он вполне может погибнуть. Но это как вариант с Лотом и Содомом в чувственных образностях Ветхого Завета, когда Содом совсем осатанился, и Лот из него был выведен, и Содом погиб. Ну, единственное, что людям хорошим с нашей земли выхода нету, но если их количество уменьшится ниже определенного предела, то оно может погибнуть вместе с этим Содомом. Но опять же, что значит погибнуть? Оно может только потерять свое телесное и подняться к духовному. Вот как латинское слово говорит, когда человек умирает, он как бы выходит из тени смертной к божественному свету, если он в этом мире хоть в малейшей степени преобразовался и возродился, и Господь в нем поселил зернышко хоть малейшее своего благолюбия, то он начинает уже счастливую жизнь вечности, постепенно превращается в ангела и дальше уже не вспоминает ни о каком человечестве, ни о каком земле. Ну, он отбросил ее, и все, свое вместе со своим телом, и все. И, конечно, нужно бороться за сохранение нашего человечества. Нужно делать все, чтобы этого не произошло, в том числе и политическими методами. Если у нас есть, это входит в наши обязанности или в наше служение. Но хвататься за голову и кричать там, ой-ой, все пропало. Ну вот, каково будет божественное провидение, таково и будет. То есть, принцип такой, что я сделал все, что мог, а дальше уже пусть будет воля Господня. Это будет ужасно, но это не будет фатально для нашего дальнейшего существования.
Да, спасибо.
Слышно меня?
Да.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вот это вот есть как бы две формы сознания же, я так понимаю, да? Духовной формы и природной. В то же время есть как бы два способа восприятия реальности. У нас вот, ну как бы сознание все-таки одно. Вот это как у нас там две формы сознания. И вот как совместить вот эти два как бы понятия? Вот, способ восприятия реальности и две формы сознания.
Есть две степени одного и того же сознания. То есть степень духовная и степень природная. Но на самом деле эти степени разделяются тоже, вот расслаиваются по-своему. Степень духовная, это она тоже состоит. У нее есть высшая степень или же божественное присутствие в сознании человека. Есть небесная степень. Это та высшая потенциальная степень, в которую человеческое тварное сознание может подняться. Есть духовная степень. Есть духовно-природная степень. И есть степень природная, которая в свою очередь имеет внешнее природное и внутреннее природное. И ее высшую степень – это рассудочная. Причем вот есть в догматике такая статья «Семь степеней существования человека». И вот там показывается, что композитное сознание человека таково, что с одной стороны оно у него цельное, но с другой стороны к его личностному может принадлежать только часть этого сознания. Вот человек падший, он почему называется мертвым человеком? Потому что его степень природная мертвая, и она оживотворяется влиянием степени духовной или же внутреннего человека. Это одно и то же. Внутренний человек и духовная степень, и внешний человек или же природная степень. И если они составляют единство, скажем, в непадшем человеке, тогда его степень небесная воспользуется его степенью природной, как низшей степенью своего сознания. И пока она пользуется этой степенью и воспринимает нисходящее божественное наитие, ведь нет же никакой природы, которую оно воспринимает через эту природную степень. А это самая низшая степень нисходящего божественного наития, где нисходящее божественное наитие по степеням, воплощаясь в чувственные формы восприятия, является в этих степенях чувственными образностями. Там землями, растениями, животными, какими-то произведениями, там, дворцами, плодами и так далее. И вот оно, воплощаясь в самой нижней степени сознания, в нисходящей последовательности, тут как бы разворачивается, тут оно воплощается в действие природное. Вот разница между действиями природными и действиями духовными. Действие духовное, или которое у ангела какого-либо неба, они воплощаются в события его внешней реальности. То есть там появляются сады, земли, на которых он находится, добрые животные, другие ангелы, среди которых он обитает. И он им оказывает дела благолюбия, они в свою очередь оказывают ему дела благолюбия. И все внутреннее этих действий, они тоже имеют свою структуру. Там каждый плод, если его разобрать на дольки и так далее. Но там все его внутреннее содержание, оно субстанционально соответствует сознанию, тех, совокупности тех духовных состояний, которые находятся в сознании ангела. А у человека, в человеческом сознании, то есть в последней степени, в природной степени, все вот эти вот высшие степени наитствуют в самую низшую, так сказать, наитствуют в те образности, и поэтому, например, там, где ангел, присутствующий в высшей степени человека, видит овцу совершенную, то есть чистую, замечательную, или голубя совершенную, там человек, с которым он соединен через чувство, так как в эту овцу влияет в том числе и адское, видит грязное животное, которое, когда пасется траву, поедает там насекомых, которое даже может боднуть, укусить, от которого воняет. Но основа все еще остается хорошей. То есть, если остричь овцу и отмыть шерсть, то мы получаем шерсть, хоть и не идеальную, но близкую к идеальной, которая уже не воняет, из которой можно сделать там свитер, плащ, какую-нибудь одежду. И поэтому каждой степени восприятия одного и того же сознания принадлежат различные чувственные образности внешнего восприятия. Но это не какая-то реальность вне этого сознания, а это оно просто по-разному воспринимает образности чувственные, которые в нем рождаются от влияния высших степеней в нем же самом, в этом же сознании. Потому что на самом деле и нет разделения сознания, это кажущееся разделение, что вот есть я, есть ты. Вот в ангельском восприятии они не воспринимают другого ангела как отдельную от себя личность, а они воспринимают его как совокупность божественных действий вне своего сознания, как ближнего, вне личностного, по отношению к которому можно совершать вот эти вот действия благолюбия. И к тебе же эти действия в этом другом ангеле, в образных, хотя ты видишь его как человека, но ты понимаешь, что ты и он единое, но двойственное. Это высшая степень, это муж и жена, которые в ангельском сообществе составляют собой единого ангела, но выглядят как два различных тела. И между этими телами есть совокупление, как в мире, и нежности, и так далее. Но на самом деле внутренне это один и тот же ангел. И вот точно так же, даже в самой последней природной степени, вот когда Господь воспринимает из своего божественного восприятия, например, всех людей одной и той же страны, Он их воспринимает как единого человека, у которого есть и достоинства, у которого есть и недостатки. Например, вот страна, в этом человеке есть негодяи. Это воспринимается вот как в человеке пищевод, который заполнен непереваренными остатками пищи. Как тело, в котором присутствуют пораженные органы. Там, например, гнилая кровь разлагающаяся, еще что-то. И в то же время есть хорошие, то есть люди верующие, которые борются со злами, которые соблюдают заповеди. И они воспринимаются вот как человек может быть грязен, опущен, все, но он хороший, он никогда никому зла не сделает. А если сделает зла, то это значит в нем проявилось какое-то его злое влияние злого духа, а потом он спохватывается, в нем говорит совесть. Но есть человечества, в которых больше, вот как в Содоме, вот был Лот и его родственники, а были другие люди. И эти люди, они представительствовали по соответствиям ады и зла, а Лот представительствовал небо. И Содом перед Господом был как один человек. И когда он совсем это вот распался, то он исторг из себя Лота и тут же умер. То есть на него обрушилось там огонь и сера, все выжглось. Вот это случится со всяким человеком, это бы ждало всех нас, людей, если бы не те, которые в обществе стремятся к доброму, борются со злами, и они фактически спасают общество. Вот монахи на это претендовали, они говорили, вот мы молимся за все человечество. Но монахи лгали, потому что они не совершали дел благолюбия. Они на себя претензию брали. А на самом деле за человечество молится тот, кто совершает дела благолюбия, кто делает свое служение. То есть, начиная там с доброго священника, который работает среди людей и заботится о том, чтобы их наставлять в истинах и вести к доброму. Доброго политика, там царя или президента, или чиновника, который заботится о восстановлении справедливости в обществе, чтобы добродетели и закон торжествовали, чтобы зло было наказано. И вплоть до последнего работника, даже того, который, я знаю, чистит выгребные ямы и заботится о том, чтобы общество не утонуло в собственных нечистотах. И каждый из них может действовать как по внутреннему побуждению доброго. Скажем, чиновник может действовать, потому что он верующий, и потому что для него ужасно совершить зло и разрушить доброе. И он страдает, когда он не может делать доброе, и его обстоятельства принуждают нестись вместе с основной массой администрации, потому что со всех сторон. А может делать потому, что он хочет сделать карьеру, потому что ему нужна хорошая репутация, он заботится о том, чтобы у него росла зарплата, росла должность и так далее. И тогда это адские действия, через которые Господь совершает добро, потому что он все равно заставляет этого чиновника. Это вот, скажем, как может быть коррумпированный милиционер или полицейский, который все равно вынужден по должности ловить каких-то там преступников, представлять наверх отчеты, что он их поймал. Потому что если он полностью отдастся своей коррупционной деятельности, то его в результате посадят. Это выявится. Его или выгонят, или посадят. И вот поэтому в нашем вот этом чувственном восприятии в последней степени это не отдельное сознание от высших степеней, а это лишь та последняя степень сознания, в которой нисходящее божественное наитие, воплощаясь в действие, которое в себе содержит полноту сущего, вот разница. У нас, чтобы появилась буханка хлеба, сначала должна возникнуть планета. на этой планете должна возникнуть почва. В этой почве должны появиться злаки. Эти злаки, потом должен появиться человек, который эти злаки соберет, который из них сделает муку за месяц и выпечет буханку хлеба. Почему? Потому что у нас в последней степени все действия пребывают в своей полноте. А вот на небесах ангелы собрались на пиршество, как это, скажем, написано, в любви супружественной. И у них появились столы. А на этих столах буханки замечательнейшего белого хлеба. А там кувшины с вином, там они льются в чаши по-особому. И ангелы едят этот хлеб, запивают это вино, и оно у них полностью в желудке усваивается. Хотя у ангелов в теле есть и кишечник, который представительствует по соответствиям определенной, так сказать, полноту духовных сообществ. И у них есть ректус, то есть выход. Но у них пища настолько совершенная, что она полностью усваивается, и никакой остаточности не появляется. А у нас, так как у нас полнота, то у нас пища содержит не только полезные, легко усвоимые основания, но там есть и бесполезные, вредные вещества. И поэтому у нас в желудке происходит разделение, полезное отделяется от вредного, вредное уходит в кишечник, непереваренные остатки, и потом низвергаются из организма. Вот у нас в последней степени все наши действия, наши телесные, они в полноте своей, в отличие от ангелов. А у демонов наоборот. Они там жрут непонятно что, и у них еле-еле там что-то высасывается, и зато они постоянно идет извержение дерьма из этого заднего отверстия, они в этом же дерьме и живут. Вот, как говорится, что они там живут в выгребных ямах и так далее. И демон может и долго не есть, и быть голодным, потому что там бесполезным не кормят, и он от этого не умирает. А человек, если долго не будет есть, то он от этого умирает. Его страдания не вечные. Вот это разница между степенями и в нисходящей последовательности сознания. В степенях всегда присутствует ограниченное Господне сознание, человеческое. То есть в каждом из нас Господь присутствует по своей какой-то частности. Вот когда говорится, что вы боги. Это почему? Потому что Господь в каждом из нас присутствует, но не как в Иисусе Христе, в полноте своего божественного человеческого, а в какой-либо частности своего божественного человеческого. И все действия, которые в нас совершаются, и все ощущения, которые мы получаем от этих действий, они в нас принадлежат Господу Единому. Но это все в нисходящей последовательности. А в восходящей последовательности Господь свои собственные частичные человеческие ощущения начинает нам присваивать, создавая видимость существования некоего такого отдельного человеческого сознания. Вот тут ты, вот тут я. И появляется вот это вот внутреннее ощущение, оно совершается через любовь собственного и любовь чувственного. Вся разница в том, что то есть сама по себе любовь собственного, любовь чувственного – это лишь инструментарий восходящей последовательности для создания вот этой вот тварной личности, которая по отношению к Господу совершенно виртуальна, но по отношению к Господь в ней оставляет такое чувство, что каждый человек чувствует, что он живет как бы сам от себя. И вот это вот чувство того в человеке, что он живет как бы сам от себя, у себя – он реально верит, что он живет сам от самого себя. И создает в нем ощущение его личностного существования. То есть некой личности, которая существует, рождается в некой природной вселенной, неким таким телом природным, в каковом теле возникает сознание. И вот это сознание живет в теле, действуя через тело различными служениями. А потом, когда тело отбрасывается, оно просыпается, собирается заново в вечности и уже живет в вечности, как отдельная личность. И это тот инструментарий, каким образом Господь, который составляет все во всем сущем, в самом себе, тем не менее, сотворяет множественность сознаний, каждая из которых чувствует, что она живет сама от себя, является самостоятельной личностью. И вот творение, то есть возникает через самоограничение. То Господь сам себя во многих степенях ограничивая, нисходит в нисходящей последовательности, максимальное ограничение в природной степени сознания. Поэтому и мир нам тут представляется как бы отделенным от Бога. Вот мы не видим нигде в мире Бога. Мы видим материальные предметы и ничего больше. Хотя на самом деле каждый так называемый материальный предмет – это выражение божественной сущности в максимально ограниченной и взаимодополненной форме. Вот это я говорил, вот как каждый предмет, в нем как в капле отражается вся полнота вышележащих степеней. Вот поэтому если мы можем взять стул, мы можем выделять там дерево, потом какие-то химические элементы, потом какие-то конкретные атомы. И нам будет казаться, что все это отдельные предметы, которые составляют вот этот вот стул, а стул лишь выражает какую-либо ограниченную частность божественного сознания, проявляющуюся в нисходящих степенях, в самой последней степени. И именно поэтому в стуле мы не найдем, например, там атомов молибдена, потому что молибден выражается совершенно в другой частности, во внешней чувственной реальности и как бы в другой предметности. Вот молибден мы найдем в лампочке, там, в этом, в ее спирали. Но вся тварная, так называемая материальная вселенная, она в совокупности, в образностях представительствует всю полноту божественного, но в максимально раздельной степени. Потому что если, вот как латинское слово говорит, Господи от вечности, все бесконечности составляют раздельное единство, то в самой последней степени чувственного восприятия все эти бесконечностности проявляются как раздельная, абсолютная раздельность. То есть составляются из множества предметов, субъектов, тел, это каждая из которых кажется существующей сама по себе. Вот если мы не будем вдаваться в процессы появления нашего тела и нашего стула, то нам кажется, что наш стул, что стул существует самостоятельно, как некая отдельная самосущная предметность, а наше тело существует отдельно, как тоже некая самосущная предметность. И она села на стул, и они никак не связаны. А на самом деле все это связано, но если присутствует какое максимально возможно восприятие для человека даже в предметном, в, так сказать, в самой нижней степени, а небесно-природное. Вот когда в человеке есть небесно-природное восприятие в последней степени, он не видит вокруг себя предметов, а он видит выражение божественных сущностностей в самом внешнем ограниченном их проявлении. То есть он воспринимает их представительностями определенных соответствий духовных вещей. Только он видит, вот разница, например, ангел в своем небе. Он воспринимает вокруг себя представительности по соответствиям своих собственных и близких ему сознаний в виде предметности. И поэтому он в них видит максимальное проявление божественно-небесностности. А человек небесной церкви видел вокруг себя представительности самой последней природной степени своего сознания, в которой все наития вышележащих степеней были собраны воедино, и поэтому он видел в них представительности божественной полноты в их максимальном ограничении. То есть я бы сказал так, что человек небесно-природный имел преимущество перед тем своим ангельским состоянием, в котором он пребывал в высшей ангельской степени, потому что там он видел самую чистоту божественных, святость божественных проявлений. Но в природном он воспринимал полноту божественных проявлений. А вот человек падший, у которого все постижения перцепции закрыты, он мыслит, он воспринимает только чувственно, он не видит дальше чувственного, он не постигает внутреннюю сущность предметов, как постигал человек небесно-духовный, и поэтому для него в каждом предмете не проявление какой-либо божественной сущностности в максимально ограниченной полноте, а для него это только материальный предмет. И он это воспринимает как материальный предмет, он об этом думает как в материальном предмете, и он аналитически строит для себя парадигму существования Вселенной, которая тогда для него просто материальная Вселенная, переливающая из одной части материи в другую. И поэтому он не видит здесь никаких божественных проявлений, а разговаривает о какой-то матери-природе, о вечной материи, которая, постоянно переливаясь, преобразуясь в различные формы, существует вечно, создает его разум, мыслящий как высшую форму своего. Но не меняется ничего в наитии нисходящей степени, но в зеркальном отражении наития восходящей степени все капсулируется на самом нижнем уровне. Восприятие вот у людей небесной, природной состояния сознания, самое внешнее чувственное восприятие было точно такое же, как и у нас. Но внутреннее этого восприятия, потому что как разделяется восприятие? У нас было на эту тему занятие о природной степени. Природная степень делится на несколько слоев. Там есть то, что называется материальным, это самое внешнее чувственное. Там есть то, что называется природным, это более внутреннее чувственное. А есть внутреннее природным, это очень внутреннее чувственное, которому соответствует мир духов, кстати. А есть рассудочное, которое составляет собой высшее духовное ощущение. Вот у людей небесной формы сознания, небесно-природной формы сознания, рассудочное проявлялось как представительствование по соответствии их небесных, чисто небесных духовных состояний. И поэтому они через это рассудочное ему подчинялись все степени нижние, вплоть до материально-чувственного. И поэтому, когда они воспринимали материальные образности этим чувственным, они не были для них тем же материально-чувственной образностью, какой они есть для человека чисто чувственного и природного. Вот люди, которые много занимаются медитациями, разрушениями своих внутренних барьеров, они начинают мир воспринимать по-другому. Вот маги мир воспринимают совершенно по-другому. А в отличие от людей небесно-духовного, небесно-природного гения, они его воспринимают извращенно. Но они тоже в состоянии видеть внутреннюю суть природы, и для них предметы меняются. Вот, как я читал, там какой-то человек усиленно занимался этим кастанедой. То есть он занимался практиками отрешения от чувственного восприятия реальности. И он однажды шел по лесу, и вдруг палка вскочила и от него убежала. Вот. И он после этого зарекся этим заниматься, сказал, ну это вот, лучше я буду в этой общей реальности. И вот точно так же гипноз. Вот когда влияет, идет влияние разрушения на вот этих внутренних состояний сознания, человек начинает видеть, вот вместо карандаша им говорят, что это сигареты. Он действительно это воспринимает как сигарету. И его коснулись сигареты, у него появляется ожог. То есть в его собственной реальности внутреннего восприятия присутствует сигарета, которая его ожигает кожу. Потому что его реальность влиянием вот этим магическим тогда рассогласовано с реальностью его окружающих людей, которые видят там карандаш на этом месте. Потому что это, кстати, говорит о том, что не существует никакой единой реальности для всех. Каждый живет в своей собственной реальности, но просто она, когда когерирована и согласована с реальностями других людей, то мы видим, хоть и по-разному, но одни и те же предметности ощущаем. Вот этот вот стакан. Я его могу видеть чуть иначе, ощущать чуть иначе. Но, тем не менее, и для меня это стакан, и для вас это стакан. А не, скажем, чаша с вином золотая. Но вспомните, как действовал Господь, когда Он подошел к этим сосудам и сказал, наливайте из них. И те начали наливать, и из них полилось вино. Господь в себе изменил реальность. В этой реальности вместо воды там появилось вино. И он эту реальность присвоил. сознанием гостей, которые брали это в чаши, и в них тоже было не вода, а вино. Вот это вот говорит о том, что нет никакой единой реальности даже в самой последней чувственной степени восприятия. Но человек, который впаян в эту чувственную степень реальности, он не только сам не может делать ее текучей и изменчивой, он может влиять на других, которые бы также могли бы сделать ее вроде бы текучей и изменчивой, но его он как бы присваивает, он давит на них своим восприятием реальности, поэтому они живут в вот этой одной такой материальной реальности. Помните, когда Господь пришел, ну, на свою родину и не мог там совершить никакого, Господь не мог там совершить никакого чуда и поражался неверию их, потому что их представления о реальности были настолько чувственно-материалистическими, и они влияли даже на его сознание, что он при всей полноте своего божественного не мог это преодолеть. Находясь в их окружении внешнем, он не мог совершить никакого чуда, что он мог совершить в других местах Иудеи. Ну, вот где-то так. Если, ну, спрашивайте, если вы что-то непонятно.
Нет, насчет степени, как бы, это понятно. Мне все равно непонятна вот форма сознания, духовное и природное. Все-таки два сознания, духовное и природное, или одно сознание, но две степени, скажем так.
Да, да. Одно сознание, но две различных степени его. И они раздельны. Поэтому одна степень...
Нет, я почему это акцентирую постоянно? Потому что сегодня я прочитал там как раз Сталкер. Там, ну, конкретно говорят, что есть две формы сознания, духовная форма и природная форма. И как бы вот я почему вязал его со способом восприятия реальности, как бы духовное и природное. То есть сознание одно. Я так вот, ну как бы, ну, полагал, что сознание одно, но там степени разные. А сегодня я просто прочитал, что две формы сознания, то есть духовное и, то есть, и природное. То есть как бы раздвоение получается у меня сознание. То есть сознание одно или сознание как бы два, потому что, ну как бы, два это две формы, два образа. Просто как вот это я не могу поместить сознание. То есть сознание, может, там ошибочно, как бы, ну, было что-то. А нет, вот именно две формы сознания. Про степени я, что это понятно там, а вот насчет формы не совсем.
Просто духовное сознание, духовная степень сознания и природная степень сознания связаны только через соответствие, то есть как следствие и причина. Природная форма сознания – это следствие духовной степени сознания. И в каждой из этих степеней восприятие, присутствующее, свойственное этой степени, создает видимость его изолированного существования. Вот почему люди не видят духов, присутствующих в их сознании, а духи не видят людей. Хотя духи составляют часть сознания человека, все его побуждения, а человек составляет проявление этих побуждений в действиях. То есть, когда дух в человека вдыхает какое-либо побуждение, то человек, дух, совершает действие природное. Ну, вот, например, дух вдохнул жажда. Жажда происходит из духовного источника. То есть у духа духовная жажда. В человека это входит как жажда природной воды. Вода представительствует по соответствующему истину, а жажда воды, вот, материальной в человеке представительствует по соответствующему жажду духовной истине. Вот человека вдохнули жажду, он взял воду и выпил. А в дух он обрел какую-то духовную жажду и утолил ее с помощью какой-то духовной истины. И в том мире это тоже во внешнем выглядит, как дух почувствовал жажду, взял воду и выпил. Там это воплощается в тех же формулах. Они связаны. Только человек пьет простую воду, а дух пьет воду живую, духовную, внутри себя. И эти действия единства сознания состоит в том, что если бы человек захотел пить, а он находился в пустыне, и он бы там умер от жажды, то и дух бы тоже не смог удовлетворить бы свои духовные жажды, он от этого жестоко страдал бы, пока человек не умер, пока он от него тогда, человек не расформировался, и он от него ушел и присоединился к другому человеку, и через него реализовал свою вот эту вот жажду духовную. И когда мы говорим, что это одно сознание, имеется в виду одно, но во всех степенях каждое, это вот как дом, знаете, вот в доме, он один дом, и в нем живут обитатели этого дома, но каждый в своей квартире, и каждый свою квартиру воспринимает как свое отдельное жилище, не связанное с его соседями, ну, пока его соседи не затопят, или пока там стучать не начнут, а так он может даже и не знать, что у него есть сверху соседи. Но с точки зрения, допустим, городской администрации, это дом со своими жителями. Они говорят, там жители такого-то дома. И они одинаково там должны оплачивать счета, у них одно общее отопление, они заботятся как о жителях всего дома. Но каждый из них, вот если человек вдруг открыл дверь и поднялся выше на этаж, зашел в квартиру соседей, он увидал, что над ним тоже есть какая-то квартира. Он познакомился с соседями. Вот это происходит, когда человек начинает заниматься всякими опытами по пробитию вот этих вот стенок между вот этими степенями. Всякие эзотерические практики и так далее. Но тогда его сознание начинает мешаться. Вот яркий пример, кстати, это ощущение переселения душ. Вот люди, которые занимаются такими практиками, они начинают вспоминать свои прошлые жизни. И они реально чувственно помнят, вот я жил там где-то на берегах Ганга, скажем, или там в средневековой Европе. И они это в ощущении, как человек в своей собственной памяти вспоминает, что он делал вчера, вот так они вспоминают, как вот они были каким-то горожанином в каком-то средневековом городе. И это к ним привязано, как их собственное ощущение. Это становится частью их собственного сознания. Хотя на самом деле они пользуются памятью духа, который, человека, который жил в те средние века и стал духом в мире духов. И они входят в его память. И оно начинает составлять часть их сознания. И они себя ощущают человеком, который вот жил в средние века, потом там умер, а сейчас родился и заново живет там. В современном мире. И его никак не разубедишь, что это на самом деле просто протечка сознания, что он пользуется чужой памятью, потому что она для него как своя. Только если он знает общий принцип, что на самом деле каждый человек связан с совокупностью своих собственных чувственно-телесных ощущений восходящей последовательности, он может сказать, да, вот я это как бы туда заглядываю, но это не мое. И я осознаю, что это не мое. Но опять же я говорю, поскольку личность человеческая виртуальна, в определенном смысле, у нас есть ощущение, что мы отдельная личность. Но это видимость, иллюзия, которая остается видимостью, пока мы ее не подтверждаем рассудочно. Если мы подтверждаем рассудочно, то это стоит той ложностью, в которой мы живем. Вот точно так же, как и переселение душ. Это видимость, что ты жил там где-то в средние века в каком-то городке. Но если ты это подтвердил рассудочно, то это становится из видимости ложностью, которая входит в твою жизнь. И ты начинаешь жить из того, исходя, что эта ложность есть истина. Что да, ты жил в прошлые столетия, что у тебя там была своя жизнь. А когда человек живет каким-либо убеждением, она образует реальность его существования. То есть он уже себя ощущает таким вот переселяющимся по душам, и это разбить нельзя. Вот у Талка он это, кстати, очень хорошо показывает, что почему мы не видим высших реальностей нашего сознания, почему мы воспринимаем это как что-то другое. Именно из-за наших природных убежденностей. То есть наши природные убежденности – это тот каркас, на который нанизываются все наши ощущения и формируют наше личностное существование. И в зависимости от того, какой этот каркас, и какие на него навешиваются вот эти вот, ну, нарастет плоть, вот такое будет наше личностное существование здесь и сейчас, такое будет наше ощущение, такое будет наше восприятие нашей реальности. Потому что для человека, который, для которого его восприятие чужих памятей стало его убежденным личной принадлежностью, он себя так и воспринимает, что вот я жил тогда, а сейчас живу так. И для него это реальность. Он живет в этой реальности, и для него это реальность, и он будет обречен в ней жить дальше, таким вот, как он есть. Ну, если я смог там что-то... Если нет, то спрашивайте дальше.
Ну, я вам сегодня ссылку отправлю на этот...
Хорошо. Понятие. Да, да, да. И я постараюсь вам ответить.
Спасибо.
Вот короткий вопрос по поводу природно-небесной степени. Но к ней тоже относится положение о том, что нынешнего человечества она недоступна, так же, как и небесная, да? Это относится только...
Да, да, да. Именно вот в том-то и дело, что это относится к нынешним людям, всем без исключения.
Так мы не можем ее достигнуть?
Нет. Ага. Максимум, что нам... Нет, природа небесная, я извиняюсь.
Небесная, а есть природа небесная.
Мы можем ее достигнуть в нашем рассудке. То есть, вот тут надо разбираться. Вот у людей небесной церкви была степень... небесно-природное, то есть природное, происходящее от небесного. А современный человек может достичь степени природно-небесной, то есть природной, представительствующей небесную по соответствию. И это та высшая степень, в которой человек может подняться в Новом Иерусалиме. Я как раз сейчас продолжаю, вот я сейчас вернулся к этому циклу о природном, духовном и небесном. И меня немного выбило из колеи вот события последних нескольких месяцев. Мне, чтобы продолжить этот цикл, надо к нему вернуться. И я его сейчас читаю. И я надеюсь, что в следующее воскресенье, если Господь даст, я прочту следующее занятие по этому циклу. И вот это надо четко, вот как бы это как бы переводить, перестановка слов, да, природно-небесная степень и небесно-природная. А это совершенно разная степень.
Ну вот мы читаем, что низшие небеса, они состоят из двух как бы частей. Духовно, природно-духовных и природно-небесных. Ну вот, а небеса похабали, мы делаем, вот эти две группы.
Угу.
Вот небеса Нового Иерусалима, Новой Церкви, они относятся к обеим этим?
Да, половинам, да, да, потому что чисто духовные небеса, которые находятся над ними, там тоже есть надпись просто духовное и небесно-духовное. То есть небесно-духовное – это самое внутреннее или же самое высшее вот этих вот вторых или духовных небес. Но нам доступны только небеса Новой Церкви, где есть природно-духовное самого внешнего уровня, есть природно-духовное более внутреннего уровня и есть природно-небесное, то есть как бы самое внутреннее. И где-то там пребывает ядрышко природно-божественного. Но это было доступно Сведенборгу, я сомневаюсь, что это было бы доступно хоть кому-то из его читателей, его произведений. То есть, я так думаю, что высшая степень, которая для нас доступна, это природно-небесная. Но эта степень связана не столько с постижениями рассудочными, сколько действиями из этих постижений рассудочных. То есть, потому что степень небесная – это степень действия в любых своих инкарнациях. Она только действиями или же служениями обретается. По внутреннему истинному учению. Вот как совесть добра и совесть справедливости.
А когда Сведенборг пишет о раскрытии там прямо напрямую и духовной степени, и небесной, то это скорее, скажем так, чисто теоретически, и это надо относить к преодолитам, да?
Да, да. То есть к человеку вообще, к чистому да. человеку вообще, у которого...
А божественная любовь, божественная мудрость, он, там, какая степень в человеке раскрыта при жизни, что он переходит mm-hmm. после смерти. И там говорится прямо и о духовной, и о небесной. У кого-то может сложиться mm-hmm. впечатление, что мы, что это все про нас. Но это не про нас, я правильно понимаю?
Да, да, и такое впечатление складывалось вот на протяжении последних занятий. Я разбирал вот этот Дехимиль Шелир, и они, храбрые портняшки, решили, что они могут раскрыть в себе аж небесную степень. И побежали, так сказать, впереди самих себя к этой небесной степени. И они не прочитали другие места, где было сказано: ребята, вам эту степень никогда не раскрыть. Вам бы, дай Бог, позаботиться, чтобы у вас хотя бы было чистое, природное, рассудочное. И вот я упоминал, там Виталий Сардыка перевел и поместил на сайте проповедь Питкерна. Это, кажется, за 72-й год, или 72-й, да. Питкерн, кажется, ушел в 76-м. И вот там Питкерн наконец понял, и он пишет, что: ребята, какая там небесная степень, мы с вами еще в самой нижней природной находимся. То есть Питкерн отличал, он такой был очень практичный человек. Вместо рассуждения о высших каких-то небесных достижениях, он говорил: давайте посмотрим, что мы из себя реально представляем. Возьмем зеркало и увидим. И если мы находимся только в самой нижней природной степени, то о чем вы мечтаете? О каких раскрытиях, каких небесных степеней? Вот этот чисто такой практический ум у Питкерна уберегал его от многих несчастий, которых, к сожалению, ну, не убереглись другие члены вот этого движения Дехимиль Шелир.
В принципе, ангел самых низших небес гораздо больше готов пожертвовать жизнью за другого и не задумается вступиться за кого-то, там, опять же, пойти на риск смертельный. Нам такая любовь пока не свойственна, а если нет такой любви самого низшего ангела, как можно говорить о более высоких степенях? Получается, как в том месте, где сказано, что и демоны возвышают свое разумение, когда им позволено, в очень высокие степени, но не воли.
Да.
Поэтому как-то мне Дехимиль Шелир, как-то они, видимо, разумением возвысились. Но, однако, да, я хотел спросить пару копеек только еще насчет вот этого mm-hmm. аргумента. Ведь это вроде бы важный аргумент относительно Иоанна Крестителя. Ну вот я сейчас зачитаю тут один абзац, это коротко. Вот они говорят, что Иоанн Креститель представительствовал слово относительно природной степени. И поскольку Иоанн говорит, что он должен уйти, то тем самым смысл буквальный должен уйти. Ну, я пошел посмотрел это место. Ну, вот смотрел, я не вижу. Тут сказано так, что поскольку Креститель представлял Господа в отношении слова, он сказал о себе, когда говорил о Господе, когда был самим словом, что он не был ни Ильей, ни пророком и не достоин разрезать застежку. Из этого видно, что Иоанн говорил о Господе, который был истинно Елисавим словом, что в самом не был ничем, ибо когда появляется свет, тень исчезает, то есть представитель исчезает, когда появляется образ. И это совсем другое, нежели Дехимиль Шелир пишет.
Да.
То есть исчезает человек, а не смысл буквально.
Да, да, да. Исчезает человеческое восприятие смысла буквального, но не сам смысл буквальный, совершенно верно.
А как же это такой длиннючий список? Тут написано, представители, прообразователи обращают внимание только на то, что они прообразовывают, а именно на святыни Господа, никакого отношения к человеку, который их представлял. Появляется Иоанн, по какому-то, ну, чисто такой природной человеческой скромности уходит в тень. Но не смысл буквально уходит в тень.
Да.
То есть, или же все-таки мы должны думать, что он относится и к смыслу буквально.
Нет, нет, вот в том-то и дело. Смысл остается, как вот в человеке всегда остается кожа, скелет, как вот это вот говорилось в последней проповеди. И он не может исчезнуть. Более того, попытка исчезнить, уничтожить этот смысл природный ведет к страшным последствиям. То есть, какая была идея, что вот мы берем смысл природного латинского слова, получаем небесную перцепцию, рождаем новое природное учение, потому что сначала оно в нас рождается как небесное духовное учение из небесного источника, потом оно воплощается вот в эти ну, наши статьи, наши духовные разработки, а в смысле наши природные статьи, а буквальный смысл латинского слова, как шелуха, отлетает в стороны. Это вот как зерно, да? Вот оно проросло, старая шелуха осталась в почве, а у нее уже появляется новая оболочка. У нее была вот такая идея. И это совершенно очевидно следует из их описаний. Что они родят некое новое... Фактически они претендовали на рождение Четвертого Завета, вообще-то, если уж называть вещи своими именами. И вот когда многие это сообразили, то они просто испугались. Там начались вот эти внутренние терки на эту тему. Вот есть у Дахимилишлир внутренний смысл или нет? Внутренний божественный смысл, потому что внутренний это там есть. Но если у Дахимилишлир есть божественный смысл, то, соответственно, вся его внешняя оболочка превращается в шелуху. Но смотрите, даже Ветхий Завет не превратился в шелуху через латинское слово. Просто осмысление буквального смысла Ветхого Завета стало более внутренним. Но Ветхий Завет не был выкинут, а те места, которые относились к заповедям, к жизни, вообще не изменились. Как ты раньше не должен был красть, так ты и теперь не должен красть. Как ты раньше не должен был прелюбодействовать, так и раньше ты не должен был прелюбодействовать. Как раньше были запрещены вот эти вот гомосексуальные связи, так и так они запрещены и должны преследоваться и наказываться. Это, кстати, есть в латинском слове, я не помню где, что вот все, что относится, например, раньше за колдовство жестоко наказывали. И сейчас за колдовство надо жестоко наказывать. Не просто его там духовно шельмовать, а наказывать конкретно по закону Уголовного кодекса. Вот раньше во всех обществах занятия магией преследовали жесточайшим образом. Вот посмотрите, Ветхий Завет, что там надо сделать с колдуном и с ведуном. В Римской империи, если доказывали, что человек занимался колдовством, то его распинали на кресте. Это была самая страшная казнь. Средневековая Европа. И только сейчас это, ну, хоть чем хочешь занимайся. Кстати, вот знаменитая история с этим Казановой. Вот с чего начались его несчастья. Он жил в Венеции. У него инквизиция в тайнике нашла несколько книг по магии. Его посадили в тюрьму, там было следствие, он потом бежал из этой тюрьмы. То есть это не шуточки. И это значит, что все, что в Ветхом Завете было сказано о том же колдовстве, должно репродуцироваться и на современное общество в том же буквальном смысле. Можно сказать, например, что ушла в шелуху идея о том, что ну вот легенда сотворения мира, когда первые люди и так далее. Но оно тоже не уходит в шелуху, потому что и первые люди это не воспринимали. Смотрите, кто воспринимал вот эту теорию создания первых четырех глав Библии как научную теорию? Это была сказка, вот там говорящие змеи. Кто видал говорящих змей в мире? Да никто их не видал. Кто видал это вот там, Бога ходящего посреди, никто не видал. Они с самого начала знали, что это священный миф. Просто когда появилась наука, то из нее начали делать научную теорию. Вот там, это вот так, за 7 дней бы реально Бог создал мир. Просто раньше люди не жили научными теориями. А люди жили сказками, мифами, историями. У них был совершенно другой подход и другое восприятие. И смотрите, те же 7 дней творения. Если понимать, что это 7 состояний сознания, то да, и если знать, что никакого материального мира не существует, то да, там буквально описано сотворение человеческого сознания. В чувственных терминах. То есть, если задуматься, если глубоко это воспринять, то получается, что вот эти семь дней творения, они описывают создание реального человеческого сознания, начиная с его материальной степени, а вовсе не какие-то теории большого взрыва. То есть к реальности творения человеческого сознания буквальный смысл Ветхого Завета имеет самое непосредственное отношение к чувственному созданию. Просто надо это воспринимать иначе, внутренне.
Спасибо.
Ну что, может еще у кого-то вопрос будет?
Вот у меня еще маленький вопрос. Угу. Есть в учении такое понятие непосредственно наитие, которое идет непосредственно от Господа и доходит до последних начал творения. И есть опосредованное, которое проходит через ангельские небеса, все степени, через человека, и опять же воплощается в творение. Ну, такой какой-то схоластический вопрос. А все, что мы видим в природе, происходит опосредованно? Или что-то было непосредственным? Наша планета цветет, это потому что здесь Господь, понятно. Но это все прошло через ангельские небеса? Или что-то было создано непосредственно? Ну, может, глупый вопрос, конечно.
Ну, вот...
Вот эти могучие горы, моря...
Когда началось непосредственное наитие? Когда Господь прославился, ну, воплотился и прославился. И вот... Когда он, например, встречает слепого. Слепой стал в результате опосредованного наития. То есть прохождение всего через небеса, т.д. т.д., мир духа, воды, и потом воплотилось вот глаза, но они слепые, слепорожденные. А Господь на него совершает непосредственное наитие. То есть он плюнул, замесил глину, помазал его глаза, и этот человек прозрел. То есть он непосредственно наитствовал на его глаза, и они стали зрячими, вопреки опосредованному наитию. То есть это сместилось. То же самое вот это знаменитое чудо с размножением хлебов. Возникновение хлебов, которые эти пять хлебов, которые принесли с собой, оно было через опосредованное наитие. А размножение в руках Господа, это было непосредственное наитие. Но до прославления Господь совершал непосредственное наитие на уровне чувственного восприятия, или того, что мы называем материальной реальностью. А когда Он прославился, Он стал совершать непосредственное наитие на внутреннее состояние нашего внутреннего природного, то есть на наше рассудочное, на наше мышление. То есть он непосредственно влияет на степень нашего мышления. И это воплощается на уровне природном в новые наши научностные восприятия, которые родились из аналитического осмысления божественного слова, и не только божественного слова.
Собственно, речь идет о том месте, где сказано, что к концу времен, когда должен был прийти Господь, непосредственного наития стало не хватать, стало недостаточно, поскольку оно
было... Опосредованно.
Непосредственно стало... Ну, посредственно было извращено.
А, да-да.
Стало не хватать. И тогда Господь должен был прийти, вот как вы говорите, обновить его. И, ну, это тоже непосредственно, но это уже обновленное непосредственно. А то было как бы ветхое непосредственно. Значит, вы говорите, что оно образовывает восприятие реальности. Ну, скажем, вот эти мощные горы, вся эта планета, это было через сознание людей образовано?
Да.
Вот их восприятие реальности?
Да, да. Непосредственно...
Небесная церковь, вот эта древнейшая, да?
Да, да.
Вот это чужая реальность. А мы как бы уже наследники видим вот это чужое, да? Потому что, ну, мы-то все пигмеи жить, правильно?
Ну, конечно.
А видим такие вещи, это, неужели это с нинами создано?
Оно, дело в том, что оно не создано, оно непрерывно создается. То есть, вот это продолжение существования, например, Большой Кавказский хребет. Чего он существует в наши времена, так как он существовал во времена, скажем, Лермонтова или более ранее, там, Византии. Потому что есть некие основы сознания, которые мало меняются, которые, ну, как бы база сознания. Вот они создают вот это материальное царство минералов. Они одинаковы, что для людей Римской империи, что для людей более ранних веков, что будет одинаково для там, тех, которые будут жить, если будут там через 100, через 200 лет. И эти наития базовых основ внутреннего сознания мы воспринимаем как некий там большой кавказский хребет, просто в разные времена оформление этого большого кавказского хребта немного разное. Он был другой, допустим, в византийские времена, другой в наши времена, будет другой через 1000 лет. Но непосредственное наитие Господа до его пришествия – это наитие перцепции. То есть это оно не создавало внешнюю реальность, то, что мы воспринимаем как чисто материальную. А это было влияние на осмысление. То есть как небесные люди и те же преодомиты, они осмысляли их непосредственно божественным наитием перцепции. То есть непосредственно наитие было на их осмысление. Потому что опосредованное наитие шло через их волительное, которое было. А их осмысление, оно непосредственно, то есть вот небесный свет нисходил в их, ну, органические формы, их сознания, и давал им осмысление. И вот этого наития перестало хватать. То есть непосредственное наитие продолжалось через их волительное и так далее, которое воплощалось в горы, моря, в их передних чувственным восприятием. То есть мир-то не менялся. Он не становился менее четким или менее однозначным, потому что базовые основы оставались. Но менялось восприятие и поведение тел людей в этом мире. Именно поведение. Ну и плюс рождались новые болезни, конечно.
Понятно.
Ну что, еще будут какие-то вопросы? Ну, тогда я предлагаю завершить на этом наше занятие, потому что тут себя не все хорошо чувствуют, я в том числе. И давайте, ну, я думаю, что мы время от времени будем проводить такие сессии, когда будут накапливаться новые вопросы, и мы сможем с вами пробовать их вот так вот решить в этом. Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила, и слава во веки. Аминь. Я еще раз хочу сказать, что я был очень рад вас всех тут видеть. Да пребудет с вами благословение Господа нашего. И даст Бог, мы с вами встретимся уже на занятии в следующее воскресенье. До свидания.
Я
вот так не забыл включить запись. А в прошлый раз забыл, между прочим. Так что не существует записи в скайпе прошлого занятия.
Это последний кто был? Валентин?
Да.